Здравствуйте, товарищи! Снова с вами Александра Троцкая и Андрей Масолович в студии лаборатории точки сборки. Андрей Игоревич, привет!
Привет! Всем здрасте!
Очень интересная сегодня будет тема. Тема ролика «Инциденты НАСА». Андрей Игоревич, да. Начинайте!
Да, чья это ошибка? Это ошибка НАСА.
Но не вас.
НАСА, но не вас. Действительно, глюки в программном обеспечении. Ну, какой же программист, который не делает ошибок. Вот, глюки в программном обеспечении стали отдельным как бы направлением жизни, шуток, мемов там и вообще. И даже, если хотите, философии. И в 23-м году НАСА выпустила даже специальный документ классификации инцидентов, правила классификации программных инцидентов НАСА. Надо сказать, они там очень аккуратно и так мягенько подошли. Там в исторической части документа приведено всего 18 инцидентов, хотя их было гораздо-гораздо больше. Вот, но сам документ, что там красиво, начинается с сферической картинки. Значит, что такое программный инцидент? Там это самое, рисунок номер один. Нарисовано вот так выглядит компьютер, в котором нету программных сбоев, а вот так выглядит компьютер, в котором есть программные сбои.
Так, ну, проиллюстрируем.
Два, ага. Да, и два одинаковых бортовых компьютера стоят, что типа, глядя на компьютер, на систему и вообще на любую железяку, ты не поймешь, у нее правильный софт или неправильный. Вот, и, собственно, несмотря на то, что раньше считалось, что инженеры, инжиниринг – это разработка некого железа, и так и называли hardware, там, тяжелый путь. Ну, хотя само слово hardware, оно разговорное в Англии, hardware – это домашняя утварь. Ну, вот магазин, допустим, товаров для очага или там для мангалов будет называться hardware. Вот, software – там мягкий путь, ну, что типа что-то такое мягенькое, как довесок к железу. Вот, изначально, ну, собственно, да, там мы сейчас дойдем, одна известная женщина, вот, по фамилии Гамильтон, ей приписывали изобретение слов software engineering, что, оказывается, софт – это что-то такое, что тоже можно проектировать, разрабатывать, относиться к этому серьезно. Вот, изначально это был такой довесок к железу, то есть считалось, что грамотный инженер придумает грамотное железо, и если все правильно, оно будет правильно и работать, а софт так за этим послеживает. Тем не менее, с самых первых дней у американцев начались сбои. Вот, началась жуткая гонка, Россия в ней чисто побеждала, там полетел Гагарин, там полетел спутник, потом полетел Гагарин. Вот, первый косяк у американцев был в 1962 году, когда у них разбился Маринер первый. Значит, что произошло? Он ждал сигналов с Земли, и по этим сигналам он наводился, ну, как бы ему подавали сигналы, что делать. Вот. И, соответственно, один сигнал был пропущен, ну, просто там, из-за некоторых замедлений. Вот. Он вот этот вот момент тишины принял за сигнал нуля. Ну, посчитал, что, ну, значит, ему прислали там, нулевые показатели. Вот. И грабанулся. Дальше очень забавная штука. Сейчас я поподробнее расскажу. Вот. Но в прошлый раз я уже говорил, что ошибка программная на самом деле всегда только одна. Не позвали русских. Так вот, у американцев реально был случай, и он сейчас в 23-м году описан как нерасследованный, мы его сейчас расследуем, значит, который произошел в 63-м, еще, по-моему, чуть ли не с первым экипажем на Gemini. Да, это был первый пилотируемый полет Gemini 3. Вот, а американцы приводняются, они не могли сажать на землю, они умели сажать на воду. Вот, ну и это их спасало, что можно ошибиться, если ты на воду не туда плюхнулся, ну тебя рано или поздно найдут, ты поплаваешь, ничего. Вот, он приземлился на 84 километра ближе, чем надо. До сих пор считается нерасследованным, почему. Но наведем интригу. Через два года при аналогичном полете, значит, уже Gemini 5 приземлился уже на 130 километров ближе, чем надо. Стали разбираться. Из-за чего? Выяснилось, что программист, который рассчитывал эту траекторию, в эту траекторию заводил некоторые данные исходные, которые вообще-то надо было брать из урока астрономии. Вот. А он их взял из сознания американского школьника. В сознании американского школьника Земля вертится и делает один оборот за сутки. Вот. И, значит, ему нужно было... Ну, один оборот вокруг оси – это 360 градусов. И он забил, что за сутки Земля вращается на 360 градусов. А это не так. Более того, эта задачка, я ее сам помню, это задачка олимпиадная из 10 класса русской школы, советской школы. Кстати, я недавно ее видел, ее можно погуглить. Она сейчас в какой-то олимпиаде опять повторялась. Насколько все-таки вращается Земля? Земля вращается чуть-чуть быстрее. И за сутки, за 24 часа, она проходит 360 градусов и 360,98. Или там 98,1, что-то такое. Ну, короче, олимпиадная задача, я помню, она заключалась в том, что по открытым данным найдите все-таки, насколько она точно поворачивается. Вот это можно сделать, но основной показатель, что откуда-то же берутся высокосные дни, вот с них можно раскрутить. Ну, где-то что-то не точно накапливается, короче, где-то накапливаются какие-то искажения, которые за 4 года превращаются в целые сутки. Вот. А паренек, ну, похоже, это не знал, более того, в голову не пришло, что, ну, сутки и сутки, один оборот – это один оборот, 360 градусов. Вот, хотя это астрономия. И вот за счет того, что Земля вертится чуть-чуть быстрее, вот эти астронавты не долетали. То есть к тому месту, где с его точки зрения должны были приземлиться, реально, они шлепались раньше. Так вот, инцидент 65-го года расследован, что это ошибка этого программиста. Инцидент 63-го года не расследован. Точно такой же, когда кораблик шлепнул раньше. То есть там, видимо, был другой программист, но с таким же косяком. Вот. И ситуация начала очень сильно меняться для американцев в хорошем направлении, в хорошем смысле. В 69-м году, когда у них во главе отдела разработки софта встала одна гениальная женщина, по имени русская? Маргарет, нет, не русская. Маргарет Гамильтон, но по складу характера там, она близка к русским. Первое, чем она выделилась? Ну, она 36-го года рождения, когда были основные события, когда она фактически спасла там Аполлон-8, и потом там Аполлон-13 и Аполлон-11. Там во всех были инциденты, где на самом деле за счет только гибкости софта удалось справиться. Вот, и, ну, в итоге за счет этой самой Маргарет. Она, кстати, жива. Ей сейчас 88, она... Дай ей бог здоровья. Вот. А как у нее началась карьера, ее взяли в лабораторию, которая вообще-то на минуточку занималась космической разведкой. То есть вполне себе серьезная лаборатория, вполне себе серьезный софт, но поскольку тема была новая, софт писали замороченные какие-то ребята не от мира сего. То есть считалось, что программисты какие-то там люди совсем не такие, как мы, инопланетяне. Вот. И, соответственно, любая программа жила только рядом с создателем. Без создателя там не то, что не запускалось, перестало запускаться, вообще было непонятно, о чем там речь. Вот. И у них было своего рода такое состязание, что любому новому сотруднику давали, типа, вот, на-ка разберись, что вот этот вот там напридумывал. И она умудрилась разобраться, ей было, по-моему, 27, что ли. И вот после этого ее сделали начлабом, потом уже дали отдел. Вот, да, в чем была фишка, программы еще писали спецы из разных стран, и у них еще были комментарии, как им удобно. То есть никакого стандарта написания кода, оформления кода не было. Короче, и дали программу, у которой часть комментариев была на греческом, часть комментариев была на латыни, не знаю, с какого бодуна. Она умудрилась в этом разобраться и сделать по-хорошему. Вот, и когда ее поставили начальником отдела, она стала управлять другими программистами. Вот, она заморочилась тем, что неплохо было бы программы как-то проверять до того, как их выпускать в дело, не веря программистам. Ну, то есть, вообще-то, заниматься отладкой и подходить к этому системно. Более того, она даже написала первую программу, которая отлаживала другие, вернее, тестировала другие программы. Более того, несмотря на то, что она была погонщиком слонов там и, в общем, должна была погонять других слонят, и сама софт не должна была писать. Есть, если вы погуглите Маргарет Гамильтон, вот самая известная фотография, она стоит и держит руку на вот такой вот стопке бумаги. Это ее программа, которая проверяла другие программы. То есть она кода написала больше, чем все ее подчиненные. Вот, но это в итоге там фактически спасло американцев. Ну, загнем три пальца. Первое. Очень известная история с Аполлон-8. Значит, уже накануне, ну, тоже торопились, накануне взлета уже отлаживали там последнее программное обеспечение. У нее на тот, ей было, по-моему, 31 тогда, ее дочке было 4 года, и она ее брала с собой, потому что приходилось работать и выходные. Вот, и она дочку посадила на тренажер, этого самого, пилотное кресло, что будешь астронавтом. Вот, дочка играла в астронавта, там управляла этим самым космическим кораблем. Потом говорит, мама, у меня тут что-то глюкнуло. Она приходит и видит синий экран смерти. То есть дочка какими-то клавишами умудрилась компьютер, бортовой компьютер вывести из строя. Вот, причем в рабочем режиме. Она стала очень внимательно разбираться. Там, доча, ты что понажимала? Ну-ка, давай вместе. Выяснилось, что дочка запустила команду, она называется там ПО-1, одна из команд начальной загрузки. Ее надо запускать на Земле. В воздухе ей делать нечего, потому что она сшибает. Ну, перезагрузиться всегда можно, но при этом слетают навигационные данные. То есть корабль теряет ориентацию. Вот, она это проверила, добилась устойчивого повторения, что действительно, если ты на эту команду, не дай бог, наберешь, все, тебе кирдык. Корабль потеряет. Потерять данные об ориентации, и все. И непонятно, куда его дальше. Как куда рулить. Вот. Она обратилась к начальству, что дайте мне там, надо поправить две строчки кода, чтобы она просто заблокировалась. На Земле можно запустить, а в космосе уже нельзя эту команду запустить. Мне сказали, нет, писать уже поздно, мы не успеем отладить, мало ли, софт проверен. Вот. Ты сейчас какую-нибудь ошибку внесешь, не пиши. А, вот. Значит, она сказала, давайте напишем это в документации. Вот. Они говорят, нет, тоже не можем, потому что по правилам, если мы напишем в документации, мы должны перетестировать космонавтов, что они тоже прошли и расписались. Что... А мы расписались, что мы проверили, что они это знают. Документацию тоже не внесли, ну, на словах сказали. Сказали, не парься, они люди взрослые, кто же в космосе это нажмет. И в космосе так получилось, эта комбинация нажалась сама. Вернее, космонавт, который это сделал, сознался уже, когда он спас Аполлон-13, спустя много лет, он сознался, что да, тогда вот это я накосячил. Вот. Значит, то есть в космосе получилось ровно как у этой маленькой девочки. То есть корабль ослеп, данные, а сроки пропали, вот, но правда. Тетенька не растерялась, они устроили сеанс связи, космонавты просто диктовали, что я вот смотрю в этот иллюминатор, вижу вон там Сириус, примерно вот настолько там над горизонтом, а я вот сюда смотрю, вот я там вижу Луну примерно вот настолько над горизонтом, а у нас между нами примерно вот такой угол, то есть они подстроили начальные координаты и под них уже там сделали более точные замеры и с Земли им обновили координаты и там слава богу, там можно было переводить в ручное управление. Короче, этот Аполлон-8 прорулили. Вот. Значит, дальше самый потрясный случай был с Аполлоном-11. Значит, когда у астронавтов даже был глюк, ну, есть так называется этот эффект Манделы. Когда люди говорят, ну, люди одинаково помнят то, чего не было. Ну, там, что, например, например, Ельцин сказал, я устал, я ухожу. Вот, хотя он такой фразы не говорил. Вот, так вот, там у астронавтов даже был эффект Манделы. Когда Аполлон-11 садился, там был выключатель, ну, выключатель радара, вот, у которого просто коряво было написано в документации, что с ним сделать. Вот, его надо было выключить, было непонятно, где у него положение выключения. И его, ну, там, просто косяк в документации порождал систематическую ошибку, что его можно было недовыключить. Что и сделали. Вот. То есть он остался недовыключенным, и, ну, фактически, включенное устройство подает сигналы. А тогда компьютер, эта штука была очень такая, как это сказать, серьезная, обидчивая, очень чувствительная, ну, для понимания, вот этот смартфон, процессор смартфона мощнее, чем все компьютеры, которые использовались в программе «Союз Аполлон». Вот в нем вычислительной мощности больше. Вот, то есть каждый из компьютеров был очень чувствителен, и ему надо было очень подавать дозированно информацию. Вот, а надо сказать, что в этом, в таких приложениях еще есть одна сторона, которую не специалист трудно понять, которая называется синхронное-асинхронное программирование. Синхронное программирование – это когда процессы выполняются в параллель, друг на друга не смотрят, и даже если они друг другу мешают, никто в это не вмешивается. Вот. Ну, им надо считать, они считают. Асинхронное управление, обычно про него вспоминают, когда есть какие-то критические по времени приложения. Вот. И, собственно, вот Гамильтон придумал один из главных принципов асинхронного управления, что если что-то мешает, отключай. Ну, у тебя есть главные процессы, вот они должны считать. То есть, если им что-то мешает, остальное отрубай. Главные процессы должны работать. Вот. И что, кстати, на этом Apollo 11 произошло? Остался включенным радар, он продолжал посылать сигналы, компьютер их не очень ждал, но был, видит, что идет поток, его надо обрабатывать, он его обрабатывает, тратит на это время, и видит, что у него по критическим процессам времени на процессы не хватает. Вот теперь маленькое расследование. Там, поскольку астронавты начали примерно понимать, что происходит, что компьютер глючит, там и пишет, что внештатная ситуация, я не очень понимаю, как приземлиться. Вот. Дальше на самом деле компьютер написал, что из-за перекрытия, что я зафиксировал начало аварийной ситуации из-за конфликта вычислительных мощностей, недостатка вычислительных мощностей, я сейчас подключаю второстепенные процессы, но основные будут работать, и я корабль посажу. В рассказах астронавтов вот компьютер проснулся, откашлялся и человеческим голосом сказал: пацаны, не парьтесь, я вас посажу живыми. Вот они, то есть астронавты искренне верят, что в тот момент родился искусственный интеллект. Вот, ну, я немножко утрирую, но там понятно, что когда народ на эмоциях, вот, и вдруг тебе компьютер сообщает, ну, компьютер сначала сообщает, что все плохо-плохо сейчас. Я там потерял картинку, а потом сообщает: не парьтесь, сейчас я все сам поправлю. Это было круто, и вот этим мы обязаны именно вот это вот. Маргарет Гамильтон, но что меня особенно прикалывало давно, а потом помогло там, собственно, построить свою жизнь, практически всегда такого рода инциденты в Штатах. Сначала начинается с описания, как все было плохо и как герои справились, потом журналисты подключаются, пишут ущерб, что вообще-то на этом инциденте мы там потеряли полмиллиона долларов, или там 500 миллионов долларов, там, в общем, много пугают, а потом пишут, что в итоге ученые провели моделирование, и моделирование показало, что вот этот модуль там сработал фиговенько. Вот, и произошло вот это и это. Внимание, вопрос. Если это стоило 500 миллионов, какого фига не провести моделирование заранее? Что мешало заранее проигрывать такие ситуации? Почему я говорю, что мне это потом вылепило жизнь? У меня... Когда я только пришел на работу, одна из первых задач, которую я получил, вот, мы работали в очень серьезной там конторе, которая делала, решала задачи для КГБ и делала специализированное железо предельных мощностей, потому что это работа была на 16-е управление, это дешифровка, радиоперехват, то есть работа на пределах. Ну, они шифруют, мы дешифруем. Соответственно, шифровать надо так, чтобы они дешифровать не смогли. Соответственно, наше железо должно уметь то, чего американцы от нас не ждут. Это правда, такая гонка уже на краях. Так вот, и получалось, что очень умные ребята из там Академии криптографии пишут очень умные алгоритмы, их надо реализовать. Другие умные ребята рисуют схемы, которые в железе это все могут воплотить, специализированный суперкомпьютер. Еще более умные там технари рисуют, как это ложится на архитектуру там некоторого специализированного вычислителя, а потом это все отдают тетенькам, которые на кульманах начинают рисовать микросхемки и вручную там трассировку. Ну, то есть все процессы, которые вообще должен делать компьютер, делают вручную. При этом компьютер сами боятся как черт ладана, что они проектируют, они не знают, что за алгоритмы там будут решаться. Им надо вот эту схему положить на схему. Потом из того, что они нарисовали, вот, они превращают в команды станков, которые это будут делать. Эти команды набивают руками на перфоленту, перфолента едет на завод. Завод в Минске, в Пензе, там, в Зеленограде, ну, все равно далеко. Лента доезжает до завода, там ставят на станок, станок портит заготовку. Вот, уезжает специалист разбираться. Оказывается, там ошиблись, не учли, там крепеж, что заготовка закрепляется, сверло ехало, ударилось об заготовку, сломалось. Тетенька про это не вспомнила. Вот. Соответственно, специалист разбирается, приезжает обратно, рассказывает, что было не так, перерисовывает, перевыпускают ленту. Вот. Ну, и меня на работу поставили там, типа, ты же программист, ты же с компьютерами связан. Вот, во-первых, научи этих тетенек работать на компьютере. Во-вторых, мы слышали, у американцев есть программы, которые уже автоматически умеют проектировать печатные платы и даже интегральные схемы. Ну, это называется кремниевая компиляция. Вот запасы какой-нибудь такой, кремниевый компилятор. Ну, для тех, кто в теме, есть программа AutoCAD, ее все знают. Ну, а есть такая же для проектирования печатных плат, PICAD. Вот, короче, у меня была задача, напиши-ка это тут пока, PICAD, быстренько. Вот, поскольку я понимал, что задача неподъемная, даже две. Во-первых, женщин уже не убедить, что компьютер – это хорошо. Хотя потом удалось, когда появились персоналки, они на них все-таки сели. Вот, во-вторых, ну, я не смогу их спасти. И вот я тогда сообразил, что, собственно, решение-то может быть и не там. Не надо придумывать программу, которая за них будет проектировать. Вот, надо придумать, надо моделирование ситуации ставить раньше ситуации. Не как американцы, когда они там полмиллиарда потеряли, а потом начинают моделировать, что ж там глючило. Вот, надо глюки смоделировать заранее. Вот, и пришлось придумать, тогда не было таких слов, фактически изобрести эти самые цифровые двойники. Угу. Цифровые двойники станков. Вот, что вот если эту ленту поставить вот на этот станок, допустим, сверлильный, он по ней будет делать вот такие команды и прямо на экране там рисовать, как будет идти сверло, и посмотреть, там сломается, не сломается, правильно, неправильно, досверлил, не досверлил. То же самое там с фотоплоттером, который делает эти заготовки для печатных плат, для бисов, для интегральных схем. Вот, я это попытался там невнятно рассказать начальству, начальство ничего не понял, сказал, ну ладно, ты взялся, ты и делай. Вот я сделал сначала для одного станка, для сверлильного. Значит, женщины выдали ленты, которые надо было везти в Минск. Вот я их поставил к себе на компьютер и на экране увидел, вот эта лента сбоит. Вот, вызываю сотрудницу, говорю, видишь, сбоит. Она говорит, не может быть, я все честно. Я говорю, смотри, это вот твое сверло. Ну-ка, ой, правда, пошла, говорит, ну, а теперь посмотри, я говорю, а теперь здесь сбоит, там. А теперь не сбоит, классно. Mm-hmm. И мы проверили ленты, отправили их в Минск, оттуда звонил, говорит, слушай, что вы курили? У вас первый раз, все прошло с первого раза, ни одной ошибки, ну, а сама прикинь, это съездить, послать, mm-hmm. дождаться изготовления, послать специалиста, разобраться, вернуться, перевыпустить, довести, а тут привозишь, все работает. Вот, и я тогда получил первую висюльку от ЦК ВЛКСМ, значит, за изобретение, и мне дали лабораторию. То есть я стал там молодой, начал, сказали, делай, что хочешь, mm-hmm. это нужно. За то, что, оказывается, можно придумать, чтобы моделировать раньше, чем косячить. Вот. Ну ладно, это мы сильно отвлеклись. Если вернуться к этой великой женщине, это сам Маргарет Гамильтон, в общем, она спасла Аполло 8, который не мог сесть из-за включенного, ну, из-за того, что недовыключили радар, вот, а потом в итоге сел, вот, спасла этот самый Аполло 11, где там из-за косяка, ну, вернее, из-за начальства, которое не дало исправить ошибку, вот, возник косяк по вине одного из астронавтов, его, кстати, звали Джеймс Ловелл, вот, и потом... Аналогичная история случилась с Аполлоном 13. Ну, есть фильм «Аполло 17», «Аполлон 13», очень американцы им гордятся, он реально как вот, как наш, у нас есть фильм «Салют 7», вот, похоже по фильмам. Вот, там действительно не задалось с самого начала, там он взлетел, у него взорвались кислородные баки, и он не мог уже прилуниться, вот, и вопрос вообще был, как его вернуть, как им хотя бы вернуться живыми. И вот там была та же история, вот они утеряли ориентацию, тоже по иллюминаторам первично восстанавливали. И вот тогда этот самый Джеймс Ловелл сознался, что для него Аполлон 8 был таким тренажерным залом, потому что это он накосячил, и он потом ручками его и выправлял. Вот, что, оказывается, так можно. Дальше. Значит, к вопросу о синхронном-асинхронном программировать, синхронных и асинхронных процессах. Значит, когда взлетал первый шаттл в 81 году, была ситуация, тоже связанная именно с такой проблемой. Там была начальная... Короче, был набор начальных процессов, который должен был запустить следующее. Ну и, соответственно, отметить точку старта. Вот. Но бывают случаи, когда ты незаметно улетишь в следующий такт. Ну, например, у тебя на смартфоне будильник, он у тебя будет в 6 утра. Ты там любишь ночные клубы. Приходишь в 3, нажимаешь кнопочку, разбуди в 6, он позвонит, ты пошла на работу. Пришла в 5, нажал кнопочку, ну час проспала, он тебя в 6 разбудил. Все нормально, не глядя ты нажимаешь, он срабатывает. Но если ты пришла в 6.05, что произойдет? Ты нажала кнопочку, когда он тебя разбудит на следующий такт. Угу. Даже если он чуть-чуть пролетел, вот, он потеряет цикл. Вот конкретно вот в этом вот шаттле вероятность вот такого, что ему не хватит первичной программы, этому первичному загрузчику чуть-чуть не хватит времени, была 1/67. Вот они как-то на это плюнули. А так и произошло. Он улетел в следующий такт, у него рассинхронизировалось время. Вот в итоге пришлось отменять старт и разбираться, что там произошло. Значит, дальше. В декабре 98 года уже американцы летели на Марс. Ну, вернее, был этот самый Mars Climate Orbiter. Специальный зонд, который должен был, значит, изучать Марс. Вот, подлетел, вышел на расчетные показатели, потом спустился на высоту 47 километров и благополучно грабанулся. Почему? Потом стали разбираться. Один программист был из Европы, один программист был из США. Этот писал в метрах, этот писал в футах. Вот. Не поставил программку пересчета. И данные из одной из программ шли в футах. Ну, то есть в 3 раза, соответственно, меньше метра. А дальше. В 99 году этот самый Mars Polar Lander, который должен был сесть там на полюсе Марса, американский, вот тоже грабанулся. Почему? У него было запрограммировано, что когда он касается Земли, там некоторый набор управляющего софта надо отключить. Вот. Значит, ну, вернее, дать сигнал посадки там, подключать некоторый софт и это самое, приготовиться к посадке, ну, вернее, зафиксировать, что он сел. Вот, сигнал посадки был запрограммирован, как бы он должен был вздрогнуть. Ну, ты приземляешься, у тебя будет толчок. Вот, не смоделировали, у него перед тем, как сесть на высоте, там, по-моему, 40 метров, выходили 3 опоры. И он в этот момент тоже вздрагивал. И когда потом моделировали, выяснилось, что это просто никому в голову не пришло это погонять, посмотреть. Ну, просто на натурных испытаниях посмотреть, что творится. Вот, оказалось, что у него происходит точно так, он точно так же вздрагивает, как и на посадке. Соответственно, на высоте 40 метров над землей ему казалось, что он уже сел, все в порядке, и он бахнулся. Соответственно, многомиллионная миссия была провалена. Ну и красивый случай, когда не связались с россиянами. Вот это было Ариана 5, значит, европейский корабль, который должен был вывести 4 спутника на орбиту. Вот, и там что произошло? Он ушел с курса и самоуничтожился. Почему? У него шли какие-то дополнительные данные, которые мешали работе системы. Ну, и компьютер их пытался обрабатывать. То есть какой-то модуль продолжал слать данные, хотя должен был вырубиться. Вот выяснилось, что это был модуль бортовой инерциальной системы, который должен был отключаться, когда она отрывается от Земли. А он не отключился. Тоже моделировать почему-то стали позже. Вот, причем до этого Ариана 4 уже летала, все у нее было нормально. Точно с таким же оборудованием, вот, и оно не глюкнуло. Значит, когда, ну, просто Ариана 5 была мощнее. Вот, стали разбираться, что там выяснилось. Что вот этот модуль, который должен был выключиться при взлете, Программисты, которые его делали, решили перестраховаться и решили, что надо чуть-чуть потерпеть, удостовериться, что ну, взлетели, тогда отключаемся. Угу. И поставили замедлитель, что после команды взлетаем, он должен еще некоторое время пролететь. Какое? Ну, проработать. Какое? Они с какого-то бодуна поставили 50 секунд. Не знаю, где они их взяли, что как бы сигнал, все, я отключаюсь, должен идти не сразу, а выждав 50 секунд, что ну точно взлетели. И вот четвертым это хватало, он за эти 50 секунд успевал там далеко, далеко уфигачить, вот, и эти сигналы ему уже не мешали. А этот летел быстрее, то есть он уже летит, ему уже надо маневрировать, а ему идет, вот, устройство продолжает работать, шлет ему лишние сигналы. Вот еще раз, что мешало смоделировать заранее. Но на самом деле на Ариане они сделали одну ключевую ошибку, которую потом поправили. Вот, они пробовали сделать сами без русских. Когда они увидели, что они там профукали 10 лет с этим проектом, и все плохо-плохо. Нет, они что сделали? Они обратились к России, им дали Союз. Союз спокойно вывел эти спутники на орбиту. Типа, ребят, не парьтесь, делайте. Вот, играйте со своими ракетами, если надо что-то в космос доставить. Понадобится космос, зовите нас. Вот, короче, если резюмировать, то история освоения космоса – это такая же история человеческих косяков. Вот когда-то кто-то в российском ИБ на 1 апреля решил приколоться и выпустил законы информационной безопасности, такие прикольные, среди них сформулировал закон Ашманова Масаловича. Я не виноват, это дядя написал, который звучит так: если в управлении информационной системой участвует человек, ломай человека, он уязвим. Вот. Так что пока рулят косорукие программисты. Вот. Но я сам, поскольку руководил и продолжаю руководить программистами, могу сказать, иногда создается впечатление, что всех программистов рожала одна мама, точно так же, как всех строителей точно рожала одна мама. Вот, поэтому их уже не переделаешь.
Ладно. Андрей Игоревич, спасибо. Ну что, все, следующий ролик у нас про инциденты с искусственным интеллектом.
Да, там все будет серьезнее, печальнее, короче. Да, готовьтесь. Вот мир захватили туповатые роботы, а нам с ними жить.
Да. Подписывайтесь на ресурсы точки сборки в описании под видео. Всего вам доброго. До свидания, Андрей Игоревич. Всего до свидания.
Спасибо. Всем доброй охоты.